Итак, как мы уже и представили, Павел Лисянский, руководитель Восточной правозащитной группы в нашей студии. И я бы хотела в начале разговора уточнить, о каких заключенных сейчас пойдет речь. О тех, которые отбывают наказание на неподконтрольной территории, либо же у вас есть информация о том, когда заканчивается срок отбывания наказания, что происходит с людьми, имеют ли они возможность пересечь линию разграничения?
Здравствуйте. Смотрите, речь пойдет о заключенных, которые отбывают наказание на неподконтрольной территории, которые получили свой срок заключения за преступления, которые они совершали еще до начала войны. Ну, также можем и поговорить о том, о судьбе тех людей, которые вот освобождаются и со справкой об освобождении с печатью ЛНР-ДНР пересекают линию разграничения и приходят на территорию Украины.
И что происходит, когда они с этими справками так называемых республик пересекают линию разграничения? Как их пропускают? И этот вопрос как-то урегулирован, потому что мы уже понимаем, что другого варианта у них нет, ну, других справок с другими печатями.
Дело в том, что правоохранители, работники судебной системы в Луганской и Донецкой области, они взяли на себя ответственность, проводили консультации, в том числе и с офисом омбудсмена. И сейчас через... То есть человек приходит со справкой ЛНР-ДНР, приходит в управление пенитенциарной системы области, там проходит его легализация фактическая, его берут под стражу на срок до вынесения судом решения о признании данной справки, ему засчитывают отбытый срок на неподконтрольной территории, его фактически отбытый срок, который он получил. То есть, ну, я хочу подчеркнуть, что данное решение, данную ответственность за такие решения взяли на себя именно работники там, прокуратуры, судов Луганской и Донецкой области на местах. Потому что из Киева никаких рекомендаций не поступало. Ну, кроме там консультаций с офисом омбудсмена, потому что мы же понимаем, ну, люди не виноваты, что так получилось.
Есть у вас информация, сколько людей вернулось, и хотят ли они вернуться в Украину?
Хотят вернуться все. Сейчас на данном этапе где-то примерно около 10 тысяч находится заключенных в Донецкой и Луганской областях. Где-то примерно равно там, вот в Луганской области 5 тысяч. На данный момент возвращаются несколькими способами. Во-первых, большой объем работы делает омбудсмен Валерия Владимировна Лутковская. Хотел бы как правозащитник отметить ее работу, она очень важна.
Мы 110... сегодня еще будем говорить с ее представителем, ну, вот, Михаилом Чаплыко, но немножко позже.
110 человек, а она удалось ей забрать с неподконтрольной территории. Она договаривалась с так называемым омбудсменом ДНР Дарьей Морозовой и забирала на нулевых блокпостах этих заключенных на территорию Украины. Но только по ДНР. И за год удалось, ну вот на данный момент, за 2016 год удалось забрать 110 человек. Ну, это, конечно, мало, но это результат. И поверьте, у нас у Украины нет никакого воздействия заставить руководство неподконтрольных, непризнанных республик отдать всех заключенных. Почему? Почему, вот вопрос, да, в принципе, проблема понятна. То есть, почему они их не отдают? Объясняю. Российские гумконвои, которые приходят, часть этих гумконвоев идет на поддержание мест лишения свободы. Россия, Российская Федерация, дотирует зарплаты офицерам пенитенциарной службы, ну, так называемым офицерам пенитенциарной службы в ДНР и ЛНР. Если они отдадут всех заключенных, то фактически у них этой системы не будет. Чем они будут заниматься?
Слушайте, ну там столько людей задерживают.
Ну, да, сейчас я, ну, как бы я хотел об этом сказать. Ну, вы поймите о том, что вы же понимаете, те гумконвои, которые направляются там в Российской Федерации, я уверен, они на 30-40% распиливаются, если не больше. А, ну, это, в принципе, доход определенных людей, тех же руководителей там, разного ранга этих республик. Ну, конечно, они не хотят заключенных отдавать для того, чтобы потом, ну, им сказали, там, грубо говоря, у вас уменьшилось количество заключенных там, с 5 до 2,5 тысяч. Все, соответственно, и мы вам в половину дотации урезаем. Конечно, они не заинтересованы это отдавать. Ну, плюс другой момент. Еще в Донецкой области зафиксированы случаи, когда заключенные звонили, рассказывали, когда вот ставили грады возле исправительной колонии и атаковали Украину. Ну и, соответственно, прилетала в ответ, и таким образом снимали кадры о том, что вот смотрите, что делает украинская армия. Так, ну, то есть, ну, есть целый ряд проблем, ну, ряд причин, почему они это, ну, не отдают. Вот по Луганской области, если по Донецкой области омбудсмен 110 человек забрала, то по Луганской области таких случаев, когда забрали, практически нет. Люди сами освобождаются, но очень мало. Вот конкретный пример я бы хотел озвучить. Ефрешин Александр Сергеевич, ИК номер 19. Это поселок Вахрушево, город Красный Луч. В начале войны он попал под амнистию в 2014 году. Он попал под амнистию. И, ну, из-за того, что вот как раз начало, там вот этот референдум, весной он попал под амнистию, его не успели освободить. Решением суда Украины он попал под амнистию и уже должен быть освобожден. Но на территории ЛНР сказали, мы не признаем законов Украины. Человек два года сидит уже вот...
До сих пор
сидит. И никто не может, ну, никто не поднимает данный вопрос.
Это единичный случай или же таких случаев много? Ну, из того, что вам известно.
Смотрите, мне звонят сейчас с 60-й колонии, с 19-й, с 38-й. Таких случаев очень много. Это я вам привел пример именно вот правовой проблемы. А есть еще проблемы, когда к ним применяется физическое воздействие. Борьба с инакомыслием. Звонят, рассказывают, когда там заходит ОМОН, наводит порядки, просто людей забивают.
И с чем это вызвано? Это просто агрессия или к чем это объясняется?
Это агрессия, я же говорю, борьба с инакомыслием. Вы знаете, вот если по Украине вот последнее время вы слышите, там колония взбунтовалась, там их кормят плохо, они начинают бороться за свои права. Вот борьба за свои права на тех территориях заканчивается очень быстро для них, их просто на них оказывают физическое воздействие, и у них нет никаких механизмов защиты своих прав. То есть они мне звонят и говорят, я говорю, причины, почему вы хотите перевестись на территорию Украины. Он говорит, если нам на территории Украины хотя бы кто-то даст подзатыльник, мы можем написать омбудсмену, правозащитникам, и на следующий день возле СИЗО или ИК будет целая пресс-конференция. Ну, то есть Украина – это правовое государство. И мы знаем, что здесь наши права защищены. Плюс другой момент. Родители заключенных, они... не могут к ним добраться. Кормить их сейчас стало или хуже, как они мне говорят. При Украине плохо кормили, но мы, говорит, понимаем, что это же не санатории, понимаем, что они у нас за преступления сидят. Но, говорит, раньше мы им могли хоть регулярно передачи передавать. А сейчас попробуйте, говорит, по блокпостам туда добраться. Во-первых, сколько это затрат временных, сколько это для нас, для, ну, денег, сколько мы на это тратим. Вот.
Я вас перебью и сразу задам вопрос. Если все-таки есть деньги, есть время, и родственники имеют желание поехать туда, вы знаете, они доезжают, им дают возможность увидеться.
Да. Они доезжают, им дают возможность увидеться, но когда они спрашивают у руководства системы о том, что можно ли перевести, им сразу говорят нет, нельзя. И им называют те же причины, которые я озвучил. Они говорят, если мы их отдадим, мы работу свою отдаем, где же мы работать тогда будем?
Интересная ситуация.
Я напомню, что у нас в студии Павел Лисянский, директор Восточной правозащитной группы. Мы говорим о заключенных, которые находятся на неподконтрольной территории.
Какие еще правонарушения, кроме тех, о которых вы уже упомянули, происходят на неподконтрольных территориях? Вот
заключенными.
В местах, да, лишения свободы.
Ну, вы знаете, весной у меня был сигнал о том, что заключенных используют на нелегальных работах. То есть они добывают уголь. Это нам стало известно от человека, который также работал в так называемой Копанке, да, и он говорит о том, что регулярно привозили там 2-3 человека, а я спрашивал у ребят, а вы откуда? Они говорят, да мы отбываем наказание, вот нам предложили таким образом там искупить вину. И мы как бы согласились, то есть принудительный труд таким образом, да, вот назвать можно, классифицировать это как нарушение.
Есть ли случаи, когда привлекали к участию в боевых действиях?
Вы знаете, был случай, ну, в принципе, о нем все и знают, в Чернухинской колонии, но, будем так говорить, они быстро от этого, как кураторы и инструкторы РФ, отказались в связи с тем, что они не дисциплинированы. То есть вот когда, вот вы помните, был случай в Чернухино, там ряд разбежалось людей, ряд попытались там устроить побег, а другие были просто недисциплинированы, и от этого отказались.
С Павлом Леснянским мы
позже
продолжим разговор. А сейчас у нас на связи Михаил Чаплыга, представитель омбудсмена.
Михаил, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Здравствуйте.
Вот в нашей студии руководитель Восточно-правозащитной группы Павел Лисянский, он упомянул цифру, что 10 тысяч, порядка 10 тысяч заключенных сейчас отбывают наказание на территории Донецкой и Луганской областей. Согласны ли вы с этой цифрой? Можете ли вы ее подтвердить?
Скажу так, возможно, даже больше. То есть дело в том, что поспорить с этой цифрой достаточно сложно, все, скажем так, все достаточно относительно. Дело в том, что одна главная беда есть у нас нет электронных реестров, не было электронных реестров людей, которые находятся на местах несвободы. Именно поэтому до сих пор никто не может ответить на вопрос, сколько заключенных или сколько людей в местах несвободы, я бы даже не говорил заключенных, поскольку многие из них могут быть в СИЗО, сколько осталось в Автономной Республике Крым и сколько осталось на Востоке, сколько из них в Луганской области, сколько из них в Донецке. Но цифра вот колеблется, разные цифры мы слышим и разные цифры мы, скажем так, можем предполагать.
А в чьей компетенции находится создание электронного реестра?
ДПТСУ, Минюст.
Ну, а этот вопрос решается как-то?
Сложно сказать, что у нас делается в правительстве, но очень хотелось бы, чтобы он решался, но пока что, честно говоря, такого пока не вижу.
Также мы говорили уже с Павлом о том, что 110 человек смогли перевести с неподконтрольной территории на подконтрольную территорию. Возможно, есть ли у вас какая-то новая информация о переговорных процессах, которую можно рассказать?
Ну, скажу так, 110, конечно, это капля в море. То есть многие говорят, ну, а можно ли сделать больше? Скажу так, по нашей информации, к сожалению, существует всего лишь один автозак, который есть в Донецке. Соответственно, в один автозак больше 20, 21-22 человека, то есть вместить невозможно. Поэтому даже логистически, то есть мы не можем за один раз принять больше людей. Можно ли передать всех желающих поездами? Тоже очень сложно, поскольку поймите, что для этого нужен конвой с нашей стороны, с той стороны, уровень недоверия, то есть какое количество вообще вооруженных людей должно находиться одновременно на нуле. Практически это нереально. Но, скажу вам так, из переговоров, которые на сегодняшний день происходят, то есть мы говорим о следующей партии, это опять-таки в районе 20 человек. Кроме того, речь идет о том, что, то есть есть незаключенные. Это есть, например, гражданские активисты, да, которые не включены ни в какие списки, обмены или там чего-то еще, которые находятся на территории так называемой ДНР. Вряд ли, конечно, мы сможем решить вопрос их перемещения и так далее, но, по крайней мере, мы можем говорить о том, чтобы в условиях содержания, или, там, где они пребывают, чтобы они были как минимум человеческие. На эту тему у нас были...
А можно ли повлиять, на условия? В которых пребывают заключенные?
Скажу так, да, можно, и у нас была даже информация о том, что у нас есть разная противоречивая информация. Одни говорят, что люди, которые были там, что в Донецком СИЗО хорошие условия, другие говорят, что всего лишь разрешают пол-литра воды в день передавать, и даже если хотят передать больше, это невозможно, жарко, не хватает этой воды. Разная информация. Мы это все доносили до наших counterparts, назовем так, на той стороне. Пробовали, привлечь к этому внимание. И по косвенной информации есть отклик о том, что да, на нашу информацию реагируют, приходят с проверками, но правда иногда это оказывается иногда в минус, поскольку администрация очень злится и свою злость, сгоняет на людей, которые...
Это вы сейчас говорите именно о заключенных, которые пребывают на территории так называемой ДНР, правильно?
Да.
А что, как обстоят дела с так называемой ЛНР?
Ой, тут совсем, скажем так, черная дыра.
А почему?
Бог его знает, то есть пока сложно сказать. 5 раз мы пробовали с помощью разных международных организаций, с помощью участников Минского процесса наладить контакты с, хоть какие-то контакты с той стороны. И по электронной почте, и по телефону, и смс, там мы уже по-разному пробовали. 5 раз мы доходили до точки, что уже я мог бы, наверное, выйти на пресс-конференцию и сказать, наконец-то, вот оно, готово, уже есть люди, и все можно сделать. И вот на этой точке 5 раз срывалось все, и просто обрывали все контакты.
Михаил,
опять с нуля.
А скажите, по какому принципу отбирали вот тех, те 100 человек, которые из так называемой ДНР приехали в Украину?
Ну, скажу так, сначала мы думали, что есть какая-то корреляция между теми списками, которые, ну, не списки, это люди, вот, к нам обращаются иногда через Facebook, через телефон, письменно обращаются разными каналами, либо родственники, либо сами заключенные, которые сообщают о том, что они хотели бы отбывать наказание на территории подконтрольного правительства Украины. Естественно, против воли никто не, против собственной воли никто не может быть перемещен, но вот у нас есть такая информация. Мы передаем эту информацию через международные организации, либо через электронную почту, так называемую, Дарьи Морозовой там, или других, передаем, что у нас есть такие вот люди, которые выразили это желание, и мы бы хотели их тоже, так сказать, соответственно, принять.
Это устная форма вот выражения желаний, либо же это заявление
какое-то? Обычно это электронная почта, либо СМС.
Ну, то есть зафиксированная, да?
Ну как здесь? Ну, электронную почту особо не зафиксируешь, это неофициальное письмо, и приходит оно не на официальные ящики, то есть это, скажем так, получается почти частная переписка, да? Вот. То есть, ну, грубо говоря, мы информируем о том, что у нас есть такая информация, мы очень хотели, чтобы эти люди были перемещены, поскольку они выразили такое желание. Но вот после всех передач, когда мы сопоставляем людей, которых нам передают с теми списками, которые мы передали, ну, корреляция составляет где-то, ну, 30-40%. Иногда бывает, ну, в некоторых передачах было там 60-70. Ну, то есть мы принимаем людей, например, которых мы, ну, даже не писали о них. Но, тем не менее, мы принимаем всех абсолютно, кого нам передают.
А вот вы упомянули о 20 людях, да, которые, по поводу которых, я так понимаю, сейчас происходят переговоры, чтобы их переместить с неподконтрольной территории на подконтрольную. Можем ли мы говорить о каких-то сроках?
Опять-таки, знаете, как тут, чтобы понять, как это происходит. То есть мы можем получить звонок буквально через 10 минут вот, после нашего с вами разговора о том, что мы готовы, принимайте. Все, дальше, то есть дальше мы уже, грубо говоря, отменяем все то, что у нас было запланировано, и перестраиваемся на поездку на ноль. Потому что главным и ключевым условием передачи является личное присутствие уполномоченного на нуле. Ну, иногда даже за нулем.
Сторону. Процесс непредсказуемый.
Ну, как гарантия того, что все пройдет хорошо. Соответственно, в данном случае мы один раз только просили перенести на день или на два, я не помню, потому что что-то аналогичное, то есть какая-то задача стояла по Киеву, мы физически не могли этого сделать. Как правило, как только мы получаем такую информацию, или звонок, или сообщение, или там в интернете нам сообщают о том, что мы готовы, приезжайте, все отменяется, и мы, собственно, мчимся туда.
Спасибо большое.
Сказать это достаточно сложно.
Спасибо большое. С нами на связи был Михаил Чаплыга, руководитель пресс-службы омбудсмена. Вот, мы услышали сейчас более свежую информацию о том, как происходят переговоры. Вот, а с вашей стороны, что вам известно? Можете ли вы, ну, ваша организация, помочь заключенным на неподконтрольном территории?
И как они могут с вами связаться?
Вы знаете, с нами уже связываются, у меня есть непосредственный контакт с конкретными заключенными вот в трех СИЗО, с родственниками. Наша идея сейчас состоит в том, чтобы, ну, мы сейчас полностью вот переключились на данный момент на эту проблему. Это является сейчас, ну, если так корректно можно выразиться, это один из наших сейчас основных направлений деятельности. Вот именно это проблема. Потому что вы сами слышали от представителя омбудсмена, черная дыра именно в Луганской области. Я подчеркиваю, да, действительно, в Донецкой области это полностью заслуга вот омбудсмена и ее офиса, потому что вот они забрали этих заключенных. И я также слышал некоторых политиков, которые критикуют омбудсмена за это. Я хочу сказать, что данные политики, ну, те, которые критикуют, ну, это... Ну, не то, что не демократично, это даже не по-человечески. Да, это не самые лучшие члены нашего общества, но это люди, у них есть родители.
Это граждане Украины, это граждане, как минимум.
Да, это граждане Украины, и мы должны отстаивать их права, потому что у нас по новому курсу права человека прежде всего, А вот то, что мы не можем забрать оттуда людей, даже вот если мы берем всеобщую декларацию прав человека, это нарушение статей 3, 4, 5, 6. Это пытки, это неприкосновенность, это нельзя быть нигде заключен, ну и так далее. То есть, понимаете, и что бы я еще хотел отметить, что мы даже ведем переговоры, мы находим контакты в ЛНР. Мы пытаемся со своей стороны тоже что-то сделать. Вот на днях у меня была встреча с там, чиновниками ООН по этому вопросу. Завтра у меня будет встреча там, с заместителем, по-моему, как там руководителя ОБСЕ по данному вопросу. Да? То есть мы не устанем лоббировать этот вопрос. Мы будем также, мы донесли информацию до многих. Но здесь я хочу сказать, что, наверное, после того, что было в ДНР, да, как вот забирали заключенных, наверное, главным гарантом в этой истории останется омбудсмен. То есть это вот ей под силу, и, скорее всего, вот на нее будет возложено. Все, что мы можем сделать, это только вот помогать дополнительно, собирать информацию. То есть тут только в комплексе...
А могут ли международные организации, вот, о которых вы упомянули, помочь с решением, позитивным решением этого вопроса?
Вы знаете, могут. Могут, но буквально недавно мне звонила женщина, говорит, наконец-то пришел ответ с Красного Креста. Год назад написала заявление, только пришел. Этот ответ.
Они тоже достаточно забюрократизированы.
Забюрократизированы, да, и вот эта бюрократизация не всегда эффективно помогает решить ту или иную проблему. Но необходимо же действовать быстро и без всякой бюрократии. Может быть, вот как раз такие общественные организации, как наша, они могут более маневренно это все делать. То есть мы сейчас фактически являемся связующим звеном между вот, родителями заключенных, между самими заключенными и вот, что касается международных организаций, там, каких-то чиновников и так далее. Потому что ну, деятельность офиса омбудсмена, она ведь тоже, как сказать, не резиновая. У них очень много проблем, нарушений прав человека в нашей стране хватает. И данная деятельность... Это...
Павел, и в заключение нашего разговора, скажите, во время боевых действий были ли случаи, когда заключенные погибали?
Да, были случаи.
Где?
Эти. Было это и в Чернухино, было это в Перевальском районе. То есть, да, погибали. Вы знаете, были такие даже героические случаи, когда, я не помню название, номер СИЗО, когда начальник колонии вместе со своим замом взяли самостоятельно на себя груз ответственности и вывозили женщин-заключенных на подконтрольную территорию Украины двумя автобусами для того, чтобы вот уберечь их от смерти. И координировала эта деятельность государственная пенитенциарная система, да, вот управление государственной пенитенциарной системой Украины. Вот был вопрос, также я хотел прокомментировать по поводу реформы, вот будут ли электронные реестры. Но сейчас у нас Минюст приводит реформу этой пенитенциарной системы. Эта реформа убийственна.
Почему вы так считаете?
Ну, потому что они сокращают управление в области. Вот сейчас смотрите, человек с справкой ЛНР-ДНР приходит там, если это Луганская область, это Старобельск, если это Донецкая область, Мариуполь. После этой реформы, а она уже будет с сентября, Луганская область будет координировать с Харьковом, то есть в Харькове будет центральное управление, а Донецкая в Днепропетровске. Ну, вот человек с Луганской, с ЛНР-ДНР справкой должен дойти либо до Харькова, либо до Днепра. Вот далеко он дойдет?
Ну да, и без денег.
И
ну,
без
как
денег,
правило.
Да, и без денег.
Спасибо. Я напомню, что с нами был Павел Лисянский, директор Восточной правозащитной группы. Мы говорили о заключенных на неподконтрольной территории.